Я тебя рад видеть. Наконец-то встретились два одиночества. Снова мы в нашей импровизированной виртуальной студии сидим, записываем подкасты в пятницу вечерком. Чем еще заняться двум страдающим великовозрастным мужикам?
Подожди, что это мы с тобой страдающие? Мы вполне себе довольные, счастливые, великовозрастные мужики, я считаю.
Да. В любом случае, сегодня мы говорим на тему гостеприимства, и у меня с темой гостеприимства всегда странные ассоциации. Я всегда начинаю вспоминать вот эти вот телешоу по типу званого ужина.
Пока все дома? А, званый ужин?
Званый ужин — это темная сторона гостеприимства. Пока все дома, видимо, светлая. Но почему-то оба этих шоу очень популярны. Я думаю, что тема с гостями, она просто у нас в крови. У российского зрителя это просто где-то в душе отдается. Пока все дома, эта передача еще идет вообще?
По-моему, да. Я не смотрел ее уже очень давно, но я помню, что я очень любил смотреть ее, пока был маленький. Это, знаешь, это был аналог ютубовских посиделок сейчас. Сейчас во время еды ты смотришь ютуб, а раньше ты смотрел «Пока все дома».
Ну, кстати, «Пока все дома» — это как видеоподкаст. Там все собираются такие,
пьют чай. Да, и говорят обо всяком, рассказывают истории жизни. Ну да. Отличный формат, мне очень нравится. Сейчас тоже часто где встречается.
«Пока все дома». Зашкварные истории ваших родителей.
Ну, кстати, вот да, только истории там были не зашкварные. Еще были замечательные программы, где собирались артисты в студии. Но это как раз, ну, и были зашкварные истории. Они рассказывали только не совсем трэш и угар, а какие-то такие более веселые, скажем
там
так.
Там были постоянно какие-то истории про лишение и преодоление.
А вот этого я не помню.
Что вот я такой молодец, перешел через такую сложную ситуацию.
А я помню всякие странные штуки с гастролей на самом деле.
Странные штуки с гастролей. О, да, господи. Да. По-моему, такая штука была у Дмитрия Маликова. Вот эта знаменитая история про то, как ему в Тольятти показали грудь. По-моему, он даже ее рассказывал где-то на каком-то YouTube-шоу.
Да, он определенно ее рассказывал, но я не помню где. Он в определенный момент очень много ходил по каналам, там у Большого Русского Босса был, еще где-то. Возможно, у него и рассказывал, кстати. Ну вот, Тольятти засветился. Ура!
Ну, я просто знаю эту тему. Ему обещали продать вне очереди какую-то тачку. Я уже не помню какую. Там же такая тема была, что тачек было так мало, а пацанов, желающих получить тачку, так много, что приходилось очередь организовывать с людей. И, значит, Маликова пригласили в Тольятти выступать под предлогом того, что мы тебе тачку вне очереди выбьем. И он сколько-то там, 5 или 6 концертов оттарабанил тут.
Так вот, он приехал в Тольятти за машиной, а ему вне очереди показали грудь или что?
Нет, там какая-то фанатка, она была настолько ярая фанатка, что она взяла и показала ему грудь.
Вот это я понимаю гостеприимство.
Да.
Вот настоящее, не знаю, не русское, наверное, все-таки, но гостеприимство.
Кажется, Ян пытается намекнуть, что если мы такие устроим серию открытых записей в вашем городе, то лучший способ отблагодарить нас — это очень просто. Даже на Patreon не нужно подписываться. Просто задираешь футболку, и все.
Слушай, я не знаю, как вести себя в таких ситуациях. Я в них никогда не оказывался, и, если честно, ну, как-то не особо и стремлюсь.
Ты знаешь, а мне было бы интересно. Вот в этот момент я бы понял, что я стал хотя бы на секундочку рок-звездой.
Ну, знаешь, вот Артему показывайте, если что, а мне можно...
А мне не показывайте.
Я человек женатый, мне уже нельзя в бельдяшке.
Не, ну ты изящно подвел, что лучшее гостеприимство — это сиськи показать. Мне кажется, вот на этом моменте где-то...
Лучшее гостеприимство — это сиськи показать. Цитаты великих людей. Артем Полтавцев, 7 февраля 2020 года. Неизданное...
Между прочим, это не моя цитата, это я тебя процитировал, ты так сказал. Так что
Ян Дашевский... я такого не говорил.
Хей, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артем Полтавцев и Ян Дашевский.
Всем привет.
Сегодня обсуждаем гостеприимство. Но перед тем, как начать... Гостеприемство.
Куда?
Гостеприимство.
К- как принимать гостей, да?
Да, слово «гостеприимство» — это стандартная тема, на нем все обламываются. Я даже помню, что в моем детстве был мультик, записанный на кассету, тупой еще тупее. По мотивам фильма там был странный мультсериал, у меня он был на кассете почему-то. Я не знаю, надо поискать, может быть, я пересмотрю, и мне будет прикольно. Но, в общем,
а это
там...
разве не «Приключения Билла и Теда»? Это другой мультик?
Я не помню. Нет. Это именно тупой еще тупее мультик.
Я их все время путал, кстати. Ну, ладно, давай к мультику.
Да, в общем, там была какая-то серия, где один из этих персонажей не мог выговорить то ли... Да, слово «гостеприимство» он не мог выговорить. И говорил он «гостеприемство» вместо этого. Мне почему-то запомнилось. Вот сейчас это всплыло.
По-моему, такая... довольно приятное слово. Ничего не имею против. Давай будет выпуск про гостеприемство.
Окей. Прием-прием. Выпуск про гостеприемство. Но перед тем, как начать, я хочу гостепринять вас в наш Patreon. Переходите на patreon.com/RussianDetroit. Это наша страничка на прекрасном сервисе, который позволяет контент-мейкерам становиться лучше. Вы там можете выбрать желаемую сумму доната, подойдет любая от $1, и каждый месяц в первых числах она будет списываться с вашей карты в нашу пользу, и тем самым вы поможете подкасту развиться, проспонсируете наши открытые записи и всякий мерч, в общем, просто сделаете приятное всем ведущим и всем причастным к русскому Детройту. Мы за это сделаем приятное вам. Там есть доступы в секретные чаты, всякие классные плюшки, поэтому переходите, зацените, что мы сейчас предлагаем патронам, и присоединяйтесь к нам. Спасибо всем, кто уже это сделал, особенно тем, кто донатит нам больше 10 баксов. Точнее, 10 баксов получается, да, в месяц. Это наш самый максимальный тир, это $10. В общем-то, это делают сейчас 2 человека, и делают они это с завидной регулярностью, то есть они постоянно, практически на протяжении уже более чем полугода, наверное, донатят нам по $10 каждый месяц. Это довольно круто. В общем, хочу поблагодарить Максима Кононенко и Прохора Егорова. Это 2 наших 10-баксовых патрона. Вы, ребята, супер. Переходим к теме гостеприимства. Ты хороший хозяин, ты любишь гостей принимать?
Это очень провокационный вопрос. Потому что если я скажу «да», то я, наверное,
то все тебе будут писать.
Ну, не, вряд ли. Если я скажу, что нет, то я тоже буду не совсем честен. Знаешь, я скорее так, я думал, что я хороший хозяин и очень люблю принимать гостей. Но, скорее всего, я хороший хозяин, а гостей принимать не очень люблю.
О, вот как. То есть не для всех и не всегда.
Да, скорее так. На самом деле, я больше люблю... когда гости приходят ко мне, чем когда я прихожу к ним. Но
почему?
Я... потому что не надо никуда идти.
О, это, кстати, плюс, да.
Я очень ленивый товарищ. Нет, пойми меня правильно. Я люблю прийти в новое место, побыть в новом каком-то окружении, пообщаться с друзьями, которые не могут сами ко мне дойти, или с новыми людьми. Это круто, это здорово. Но когда... гости приходят ко мне, это тоже довольно классно. Ты ощущаешь себя человеком, который вот может собрать вокруг себя компанию кого-то, ощущаешь себя хозяином в доме, и это хорошо.
Сейчас подумал, что у этой медали две стороны. Ну, во-первых, ты не только избавляешься от необходимости идти куда-то, когда к тебе приходят гости, но тебе еще и возвращаться потом никуда не нужно.
Да, это тоже важно.
Но... тебе приходится тусить до последнего, когда ты принимаешь гостей, потому что...
ну да, с этой вечеринки ты уже никуда не срулишь.
Да. Как бы пока последний гость не уйдет, не будет тебе покоя.
Слушай, я в этом плане довольно жесткий чувак. Я могу спокойно сказать, например, так, ребята, сейчас условно 11, вам надо на метро, а мне надо баньки. Так что давайте, собирайтесь.
Ну, это, кстати, самый адекватный способ сказать ребятам, чтобы все собирались. Я больше всего не люблю, когда люди начинают делать вид, что их все достало. Типа пытаются тебе намекнуть, что пора бы. Знаешь, такие... вот такое вот лицо делают, и типа ты должен сам понять, что это значит.
Подожди, а такое бывает? Это как-то бывает странно. Иногда, да. Мне кажется, когда ты зовешь людей в гости, ты оговариваешь сроки. То есть, ребята, мы соберемся, например, сегодня с 5 примерно там до 10-11. Обычно у меня эта фигня не работает, мы сидим до 12, до 12:30. Ну, потому что хорошо сидим, а всем нравится, никто не против.
Ты закладываешь вот эту тему в первоначальную оценку, то есть ты специально сдвигаешь на 11 тайминг, чтобы все ушли к часу?
На самом деле нет. Вот нет? Такого я специально никогда не делал. Я скорее закладываю, знаешь, минимальное время, а если все хорошо, если никто не устал, и я не устал, то почему бы не посидеть дальше?
Ну, в общем-то, у меня пару раз в жизни был такой неприятный опыт, и к этим людям я особо больше в гости не ходил, потому что, ну, нафиг такое надо. Я не самый назойливый, как мне кажется, гость, я не то чтобы прям супер засиживаюсь. Правда, у вас с Настей в этот раз я в гостях сидел практически круглосуточно, когда находился.
Слушай, я подтвержу, Артём совершенно не... Слово забыл, представляешь? Короче, не напряжный. Гость, совершенно с ним не сложно. И я думаю, 3 дня, которые ты у нас провел, это очень мало на самом деле. То есть спокойно могу потусить и подольше.
О, ну это очень приятно слышать. На самом деле я дико переживал, потому что для меня ходить в гости и особенно оставаться у кого-то с ночевой — это супер непривычная ситуация, потому что так как-то сложилось, что в большинстве случаев я сторона, которая принимает гостей. Я не знаю почему. Вот как так получилось?
Нет, ну у тебя определенно получается это делать хорошо. Я как сам частый ходок тебе в гости могу сказать. Но нужно все-таки иногда давать себе возможность побыть и в другой роли. Вот меня очень удивило, когда ты только собирался и очень-очень так вот обходительно уточнял, не будет ли нам сложно, например, если ты придешь поздно, не будет ли нам сложно, что ты вообще у нас переночуешь на кухне пару ночей. И для меня это было странно, потому что нет, это совершенно несложно. То есть если бы ты на 1.5 месяца приехал, это было бы немножко уже сложнее. Но все еще теоретически реализуемо, но не всегда и не везде. Вот.
Ну, слушай, такие вещи, как мне кажется, хороший гость должен уточнять перед тем, как он въезжает, потому что это действительно напряг все равно, так или иначе. Понятное дело, что вы там не спите допоздна, но вдруг бы вам хотелось спать, а у меня ключей нет, я не могу зайти. И вам бы все равно пришлось меня ждать, поэтому нужно хотя бы предупредить о том, что меня поздно на такси повезут сюда, и я не смогу раньше приехать. Поэтому ничего такого суперстранного, как мне кажется, в этом нет. Но разница между тем, чтобы принимать гостей и ходить в гости. Вот когда ты только принимаешь гостей, еще создается такая напряженная штука, что ты, по сути, не меняешь обстановку. То есть ты всегда находишься в своем доме, просто иногда туда еще и люди добавляются. И иногда это начинает раздражать, поэтому действительно нужно и самому периодически убираться в гости, чтобы просто вот это вот чувство уходило.
У меня так довольно часто было в Тольятти, потому что... Не знаю почему, потому что я переехал в то место, где до друзей было поближе, ну, в старом городе, то есть это такой хаб, по сути, между Камсой, где я жил раньше, и новым городом, где жили в основном все. А тут я оказался между, как бы, в довольно удобном месте, и, соответственно, зайти ко мне в гости было довольно несложно, и я этим пользовался и, наконец-то, мог звать друзей к себе, потому что я очень мечтал об этом, когда жил на отшибе.
Я сейчас поясню про то, где жил Ян. Ян жил прям в 2 шагах от главного тольяттинского универа. И, соответственно, это было место, где вся молодежь постоянно тусует, потому что кто-то в универе учится, кто-то там вообще работает. Скажи, была у тебя такая тема, что люди с пар пытались к тебе напроситься в гости?
Нет, не было. Потому что я к тому времени уже закончил университет, и с ребятами с более младших курсов не так плотно уже общался. Так что нет, у меня была все-таки не дефолтная хата, хоть я и жил довольно недалеко от универа. Я звал именно своих близких друзей в основном.
Знаешь, что меня поразило в недавней поездке в Петербург?
Давай.
Я это не то чтобы сильно ощутил, просто как ты это вот почувствовался, с кем-то я поговорил на эту тему, по-моему, во время гайд-парка как раз. Люди в больших городах не ходят друг к другу в гости особо.
Ну, я бы не сказал. Я, конечно, не хожу, но у меня есть ощущение, что люди все-таки ходят друг к другу в гости периодически.
Ну смотри, под этим есть логика. Во-первых, в больших городах много заведений, где можно потусить, да, на нейтральной территории. Во-вторых, в больших городах часто бывает так, что твои друзья живут далеко от тебя, и ты не ходишь к ним в гости, потому что к ним неудобно ездить. И получается, что ходить в гости — это уже такое недефолтное действие. То есть для москвича, например, может быть вообще дико ходить в гости. Я даже открыл страшные форумы. Я почитал Woman's.ru.
Подожди, а каким образом они относятся к теме гостеприимства?
Я просто начал гуглить, что люди на форумах пишут про гостеприимство, мне стало интересно. И вот эта тема, оказывается, она распространена, что люди в столицах не любят ходить в гости. И там какая-то девушка писала, что у нее свекровь, которая москвичка, она, мол, переехала к своему парню в Москву и женилась там, замуж вышла, точнее. И свекровь у нее говорит постоянно, что не будет к ним ходить в гости, короче. Потому что так только провинциалы делают. Типа, слушай, хотите со мной, кажется, встретиться, зовите меня в ресторан.
Знаешь, мне кажется, это просто женщина какая-то с особенностями. Потому что если человек начинает мотивировать свои действия, так делают только провинциалы, хотя он сам переехал в Москву вот только-только.
Не-не-не, там бабка что... коренная, она прям супер москвичка.
А, коренная.
Да.
Ну, тем не менее, может, просто человек хочет в ресторан. Все. Ну, как бы...
Хочу поесть.
Слушай, мне кажется, что не стоит всех под одну гребенку чесать. Во-первых, мы сейчас... Мы, это я имею в виду наше поколение, поколение помладше, оно имеет больше возможностей ходить куда-то и тусить, чем было у, грубо говоря, наших родителей, бабушек, дедушек какое-то время назад в нашем возрасте. Они скорее привыкли как раз ходить в гости и общаться лично, в том числе потому, что у них не было таких замечательных штук, как мессенджеры, телефоны. И если ты хотел увидеть какого-то человека и пообщаться с ним, нужно было с ним встретиться именно лично. А сейчас мы постоянно находимся в процессе общения. Плюс особо места, куда сходить, тоже не было. Ну, парк, ну там ресторан, парочка на весь город, там кино.
Куда места еще нужно было бронировать за месяц.
Да. Ну и ресторан-то еще причем такой, совсем максимально не для всех. Это сейчас можно найти себе ресторан по карману.
Ну, слушай, в любом случае в этой ситуации какая-то логика есть.
Нет, логика есть, но мне кажется, что в провинции люди все-таки друг другу... Ой, в провинции. В больших городах люди все-таки ходят друг к другу в гости, просто... Возможно, мы не с теми людьми общаемся, и у нас просто друзей не так мало в больших городах, чтобы это подтвердить или опровергнуть.
Ребята из больших городов, напишите нам, ходите ли вы в гости, или вы встречаетесь с друзьями в барах и в ресторанах. В любом случае, после этого я начал думать про сам концепт хождения в гости и зачем этим люди занимаются, и я понял, что это самый дешевый способ встретиться с друзьями, особенно зимой,
вообще,
когда
да.
На улице холодно.
Нет, самый дешевый — это на самом деле пойти погулять, потому что
тебе
даже готовить не надо,
да,
на всю эту ораву, да. А зимой тут либо где-то сидеть, либо ходить кому-нибудь в гости. К тому же, знаешь, все-таки ходить в гости — это такое размытое понятие. У кого-то может быть, например, в квартире большая коллекция настольных игр. Зачем идти в какое-то антикафе условное, если ты можешь прийти к своему другу, который специально на этот случай... но купил фигалион игр и с ним поиграть. У кого-то дома большая плазма и плоечка с джойстиками, например. Понимаешь? То есть у нас как бы каждый себе дома тоже делает какую-то зону для отдыха и для взаимодействия с гостями. Гостиная называется. И, возможно, имеет смысл периодически все-таки эту зону как-то использовать.
Блин, знаешь, это как будто ты в стратегию какую-то играешь и строишь там варх, вышку, которая привлекает гостей к тебе.
Не, ну так на самом деле и есть. Когда я жил в квартире побольше, в ней находился, не постесняясь этого слова, бильярд. То есть он как бы был не мой, он был отцовский, но гостей он привлекал, знаешь, всех возрастов.
Довольно пафосно, да. Я бы тоже сходил в бильярд поиграть.
Я после этого на речник ходил в бильярд играть. Там рублей за 160-150 вроде час был.
Ну, в общем, у Time Cafe у них немножко другой концепт. Они отрабатывают тему, когда людям негде собраться. Они хотят получить вот все то развлечение, которое можно получить от похода в гости, но у них нет возможности сходить в гости. Это часто бывает среди школьников и студентов, потому что многие живут с родителями, а родители как бы в гробу видали твоих друзей и не хотят, чтобы их квартира превращалась в площадку для тусовок. И поэтому ты идешь в антикафе.
Слушай, многие люди живут в квартирах достаточно небольших, и как бы посидеть в компании своих людей — это еще ладно, а вот звать в квартиру, где у тебя, не знаю, ценные вещи в одной комнате, и место на потусить, и все такое, незнакомых каких-то непонятных, и еще с ними там сидеть в соседней комнате, я прекрасно понимаю родителей, нафиг это надо?
Ну, я не обвиняю родителей, я говорю просто как есть. Родителям некомфортно от этого, поэтому и тайм-кафе появляются, потому что школьникам где-то нужно время проводить.
А еще в нашей молодости было такое заведение, как подъезд.
Ну, ты вспомнил. Сейчас, наверное, уже никто по подъездам не тусит.
Я очень на это надеюсь, что мы прошли этот этап эволюции, но я еще помню вот эти моменты, когда сидишь в подъезде на лестнице между этажами в компании таких же, как ты, пьешь там какое-то пиво непонятное, что-то кто-то курит в окно, обсуждаете какую-то фигню, музыку с телефона слушаете. Ну, это максимально такое маргинальное времяпрепровождение, но надо же было где-то собираться. Сейчас люди таким образом в торговых центрах тусуют.
Бизнес-идея. Открыть подъезд-кафе.
Было.
Было.
В Самаре был бар-подъезд. Там было хорошо.
Он в подъезде находился, надеюсь?
Нет, он находился просто в подвале, но заантуражен был под квартиру, грубо говоря. Ну как, насколько это было возможно.
Ну знаешь, люди всякое говно адаптируют под заведение. Я, например, в Питере насмотрелся на то, как арки в домах делают барами и всякими магазинами. Быть может, и подъезды тоже можно сделать парами. Знаешь, проходишь так мимо пьющих к себе в квартиру, там, VIP-лаунж. Неплохо.
Ну, совсем не VIP-лаунж, на самом деле. Ну, можно камеры зато, на самом деле, поставить на эти деньги потом.
Не-не, VIP-лаунж не у людей, которые сидят там, а VIP-лаунж у тебя, что ты заходишь в свою квартиру, это как бы VIP-зона. Туда нельзя уже. Прикольно.
Если бы туда было бы можно, то это было бы вообще срань какая-то, если честно.
Ну да. Эта штука называется гостевой дом. Этим многие зарабатывали, в том числе и в Советском Союзе.
А я, кстати, про это не в курсе. Расскажи, пожалуйста.
Ну, это когда ты просто комнаты сдаешь в своем доме.
Такое пафосное название — гостевой дом.
Ну да, но просто это когда ты сдаешь не совсем на постоянку, а как бы приезжим в основном.
Ну да, я понимаю, о чем ты. Это... Ай, ладно.
Такой Airbnb до существования интернета.
Ну, как вот бы да, комнаты сдаются даже до сих пор, и в том числе хозяевами больших квартир. Это нормально.
Ну, история. Просто обычно в гостевом доме там еще какой-то уровень сервиса, то есть завтрак, например, был включен. То есть дамочка, которая владела домом, она готовила всем завтрак.
Но это, по-моему, ты уже не про Советский Союз, а про сериалы про Англию.
Ну, не скажи. Например, у Ильфа и Петрова даже, по-моему, в «Золотом теленке» это было. Там была какая-то сцена, когда все приходили есть гостевые обеды. Вот там как раз кто-то зарабатывал тем, что делал обеды у себя дома.
Но это все равно традиция скорее позапрошлого уже века. Потом-то уже Советский Союз построил столовые, и гостевые обеды уже стали не нужны.
Гостевые столовые. Мне всегда казались очень странными люди, которые в сознательном возрасте ходят в тайм-кафе. Я считаю со своей снобской колокольни, что ходить в тайм-кафе, когда тебе уже за 25, немножечко стыдно должно быть. Это все равно, что пить у подъезда, когда тебе 30.
Ну-ка, обоснуйте-ка, пожалуйста.
Ну, смотри. Просто в тайм-кафе набор развлечений точно такой же, как на вписках. Абсолютно. Если ты дожил до 25 лет, и тебе до сих пор негде собрать своих друзей, у тебя нет там настольных игр, плоечки, еще чего-то, нафиг ты так вообще жил? Что за фигня?
Ну, люди живут по-разному, давай не будем их осуждать. Это ты как-то уже, блин, ты как-то так сразу уже придираешься к достатку. Но если тебе это нужно на какое-то время, а не все время, почему бы не сходить в тайм-кафе? Я не понимаю. Это реально снобская позиция, я тебя тут не поддерживаю.
Ну, все равно, вот ребята, кто ходит в тайм-кафе, наверняка со мной согласятся, что периодически туда заглядывают такие великовозрастные лбы, и про них ты ничего хорошего особо сказать не можешь, потому что эти люди себя ведут неспокойные, а вообще не странные. Ну, в общем, тайм-кафе, я думаю, это все равно заведение для молодежи в основном. Вот до 25 — это как раз отличная тема, когда тебе негде тусить. Потом, как бы, ты плавно перемещаешься в свою хату. А почему ты перемещаешься в свою хату? Потому что на вписке в хате можно заниматься тем, чем даже нельзя заниматься в тайм-кафе. Например, бухать, как свинья. Или...
Чем еще заниматься великовозрастным людям, да?
Ну, то есть, в принципе, вписка, она лучше по концепту, потому что там нет чужих глаз, за тобой никто не следит, и ты можешь делать всякие вещи, которые обществом порицаются. Поэтому, как только у человека появляется возможность организовать вписку, он это делает и забивает на тайм-кафе.
Слушай, мне кажется, в тайм-кафе ходит несколько типов людей. И есть люди, которым нравится атмосфера. Потому что, знаешь, не все тайм-кафе выглядят как палатки с дефолтными пластиковыми окнами и столами из Икеи. Есть очень красивые пространства, очень уютные. Есть специфические, нацеленные на какие-то, не знаю, определенные мероприятия или еще что-то. Я, например, долгое время ошивался, я другого слова не могу подобрать, в первом тайм-кафе, которое появилось в Тольятти, или одном из первых. Оно называлось «Сейчас», и оно как раз было напротив университета, в соседнем доме от того, в который я переехал потом. Это было интересное время. Я туда ходил, потому что мне как раз нравилась атмосфера, потому что это было что-то новое для меня, и потому что у меня не было возможности собрать друзей в этом районе, потому что жил я далеко от этого места тогда.
Ну, кстати, да, отличное место было. И у него как раз контингент был повышенного возраста, там на 30 плюс ориентировались, потому что там всякие мероприятия постоянно проводились, вот для дамочек, типа рисование там, акварелью, еще чем-то.
Там
вот
контингент
такое
был очень разный, потому что очень много было подходов и очень много было, как сказать, я общался с хозяйкой и этого заведения, и, во-первых, она его делала, ну, в первую очередь, как бы для себя. И она была возраста не нашего, она была старше, и она его делала для себя, для своих друзей, одновременно для молодежи. И поэтому направление туда-сюда немножко мотылялось. То есть там мог быть концерт какого-нибудь молодого чувачка, могли быть какие-нибудь поэтические вечера студентов ТГУ, и могла быть выставка какого-нибудь художника за 50. Вполне такое все сочеталось как-то. И это было интересно, потому что это был такой, знаешь, творческий бульон. И там было интересно вариться, и я там варился как раз в том числе потому, что я хотел познакомиться с новыми людьми.
Я скажу, что люди, которые называют такие места тайм-кафе, они немножечко лукавят. Потому что это, наверное, описывает формат денежного вознаграждения, который ты платишь, да, за то, что ты там присутствуешь. Но это не описывает суть. Это не совсем тайм-кафе, это как бы арт-пространство скорее.
Слушай, тогда это называлось не тайм-кафе, тогда это называлось анти-кафе, насколько я помню, да. И, то есть, как бы, да, формат был такой, что ты платишь за проведенное время, но это все-таки у нас не тайм-кафе. Там вот так это открывалось и подавалось. У нас не совсем тайм-кафе.
Наверное, они поняли вот эту вот разницу в позиционировании, потому что сейчас такие штуки называются арт-пространство, они есть в любом уважающем себя городе, и там постоянно что-то проходит. Узнайте, где арт-пространство в вашем городе, и сходите туда. Наверняка там что-то интересное есть. У меня некоторое время, когда я только учился принимать гостей, было чувство, что я обязан в лепешку расшибиться и стать идеальным хозяином, как будто я участвую в званом ужине и хочу получить высший балл.
Знаешь, у меня тоже. Но это давно прошло.
Тоже прошло? Как от этого избавился ты? Расскажи.
Никак. Просто со временем... Знаешь, мне кажется, это часть стандартного желания некоторых людей нравиться другим людям. То есть такие люди, как мы с тобой, мне кажется, они довольно склонны к тому, чтобы другие люди говорили им хорошие вещи. Но пока ты взрослеешь, ты понимаешь, что всем ты не понравишься. И ты вполне можешь сделать что-то не так, что-то не совсем расшибиться в лепешку, чтобы сделать всем хорошо. Например, когда я принимал гостей в условно 20 лет, я мог бегать и носиться по квартире с бутербродами, постоянно делая всем чай, постоянно спрашивая, не скучно ли всем, и развлекая беседами и своим обществом. То есть, знаешь, такая хозяйка салона. Это вот был мой образ.
Представляю, как Ян подходит к одной группе гостей, декламирует им какой-то стих, потом к другой группе достает из кармана шарики, начинает жонглировать.
Ну, примерно так и было, но на самом деле, мне кажется, я больше мешался своим назойливым вниманием и, знаешь, изображал гостеприимство. Потому что настоящее гостеприимство — это просто заранее все подготовить, сделать так, чтобы всем все было нормально, объяснить гостям, что где лежит, что мы сегодня кушаем, что мы сегодня пьем, придумать какие-то развлечения, если надо, и сидеть, наслаждаться и не мешать. Вот это, на мой взгляд, нормальное гостеприимство.
Это самое лучшее, что можно придумать. Полностью согласен. И приходит это с опытом. Чем больше гостей принимаешь, тем меньше начинаешь париться, потому что действительно ты видишь, что ты задолбываешься от этого и просто хочешь уйти от ситуации и отпускаешь все. Но это очень сложно, потому что в твоем воспитании сидит, что ты должен все идеальным сделать. И особенно это касается уборки, мытья посуды. То есть перед тем, как пришли гости, надо обязательно вылезать в свою квартиру, чтобы они не видели, какая я свинья. Сейчас я уже так не делаю.
Нет. Мне кажется, это очень полезный такой паттерн. Потому что вылезать квартиру нужно не только для того, чтобы гости не видели, какая ты свинья, но и для того, чтобы твоя квартира после этого, после того, как они уйдут, не стала еще в два раза грязнее.
Поверь, после гостей тоже надо убирать квартиру. Потому что если вечеринка была хорошая, то мусор много остается.
Но убирать придется в два раза больше. Если у тебя уже в раковине была грязная посуда, то ее будет в два раза больше. А возможно, еще во время вечеринки придется ее и мыть, если у тебя посуды мало. Ну, короче, это сплошные неудобства, поэтому легче убраться заранее. Вот и все.
У меня на этих каникулах был первый опыт, когда я прям постоянно на протяжении нескольких дней принимал у себя толпу людей.
Ого.
И знаешь, что я понял? Ну, мне было, во-первых, очень комфортно, потому что все эти люди — это патроны нашего подкаста, и они замечательные, спору нет.
Привет, патроны.
Привет, патроны, да. Но мне было неудобно, потому что постоянно посуда грязной становилась. То есть у меня не было периода, когда посуда была чистой, потому что только все что-нибудь там перекусят, что-то там возьмут, и все, снова дофига посуды.
Поздравляю, ты почувствовал себя мамой.
Я понял, что я дурак. Надо было просто, ну, купить одноразовый, и все бы решилось. Все мои проблемы.
Ну, вообще можно было сказать: ребята, я принимаю вас в гости, но посуду моем сами.
О-о-о, это жесткий мув, потому что, знаешь, разбираться с чужой техникой кухонной, даже с чужим краном — это проблема, и там обязательно что-нибудь пойдет не так. И если все постоянно будут толкаться там и что-то мыть, это, ну, напряг, в общем. Нет, надо просто купить одноразовое, и все будет хорошо. Вот почему на американских вечеринках этот Red Cup, да, красная такая...
Красный стаканчик, красный стаканчик во всех, да, фильмах про Америку, которые мы видели. Да.
Вот, покупайте себе красные стаканчики, они как раз для этого, потому что мыть, блин, стеклянные стаканчики после каждого приема пищи у гостей — это просто невозможно. Но вот это единственный минус, пожалуй, а в остальном все прекрасно.
Слушай, ну как же это не экологично?
Ну, я-то же не буду Грету Тунберг звать к себе в гости, правильно? Вроде среди моих знакомых настолько убежденных экоактивистов нет. Так что я буду рассчитывать, да.
Все понятно с тобой. Ты просто хочешь завалить мир неперерабатываемой пластиковой посудой.
Я просто посуду мыть не хочу, Ян. Все проще. Мое зло, которое я в мир приношу, это следствие моей лени. Просто я не думаю об этом, когда я не хочу мыть посуду. В общем, мне было сложно от этого избавиться, и мне мама тоже всегда говорила, что давай, убирай, все на свете, нельзя принимать гостей, если ты все не убрал. На самом деле можно, вообще совершенно можно не париться, и всем все равно будет комфортно, и все будет окей. Я сейчас так делаю. Единственное, что я сделал для того, чтобы поддерживать постоянный порядок в доме, это купил робот-пылесос. Вот этот чувак, он справляется. Он, значит, пылесосит мою квартиру каждый день, и мало того, что он убирает практически всю пыль, у меня даже полки, не знаю, там раз в две недели можно протирать и ничего не собрать с них. Но этот чувак, он еще заставляет меня все с пола подбирать. То есть я уже одежду не раскидываю.
О, это, кстати, здорово, да.
Да, это клевая штука. В общем, робот-пылесос я дико рекомендую, а париться насчет того, что у вас не прибрано перед тем, как гости пришли, дико не рекомендую, потому что это деструктивненько.
Лучше вообще, чтобы постоянно было прибрано так-то. Ну, по-хорошему.
Ну, в этом вам поможет робот-пылесос.
Ты же этим дышишь.
Свинья, уберись, пока слушаешь подкаст.
Да, ты, прямо ты. Пошел, поднял носки с пола.
Это было грубо, на самом деле. Ну ладно.
Ну, я извиняюсь, это все понимают, что это художественный прием и совсем не пробитие четвертой стены. Конкретно к тебе, дорогой слушатель, мы не обращались.
Ты только что все равно это сделал, так что ладно. Есть обратная грань. Когда ты сам ходишь в гости кому-то, ты боишься напрячь постоянно. И у меня вот эта тема тоже проскальзывает. Если я в гостях, мне хочется постоянно помыть за собой посуду зачем-то. А иногда я вижу,
да,
что я
тоже
напрягаю этим
людям. Я даже иногда мою. А люди иногда на меня шипят и говорят: положи, не мой. Нельзя в гостях мыть посуду. Вот. Я не знаю, почему, наверное, потому что ее разбить можешь.
Ну да, и потому что ты вымоешь наверняка не так, как нужно, потому что у каждого человека есть своя тема, как мыть посуду, как там споласкивать ее правильно, и это не доверяется гостям обычно. Типа, что ты там знаешь про мытье моей посуды в конце-то концов? Сам разберусь. Скажи, есть у тебя список вещей, вот, которые человек должен сделать, чтобы тебя прям выбесить, если он пришел к тебе в гости? Что делать нельзя, если ты у Яна Дашевского?
Слушай, это очень странный вопрос и довольно неожиданный, как ни странно, несмотря на то, что я читал топики. Слушай, в первую очередь нельзя игнорировать хозяев квартиры, потому что иногда случаются гости, которые, ну, класть хотели на твое мнение, и беспардонные. Таких называют. Такие мне не нравятся. Они попадаются крайне редко. Среди моих друзей таких нет. И не будет, надеюсь. Но иногда бывали вот какие-то сторонние такие ребята. Ну, не знаю. Что еще нельзя у меня делать? Все, можно, только надо спросить перед этим. Если нельзя, то я скажу. Ну, как бы вот самое золотое правило. Если хочешь сделать что-то странное, просто спроси перед этим. И я тебе скажу, можно это сделать или нет. То есть меня совершенно не смутит, если пойдешь, например, не знаю, придешь ко мне в гости и скажешь: слушай, что-то прям это, я вспотел на улице, жара, можно я у тебя сполоснусь в душе? Ну, ты спросил, конечно, иди сполоснись. Я тебе полотенце даже дам.
Ну да, это совершенно нормальная штука. Меня тоже сложно выбесить. Единственное, что я понял, живя в маленькой квартире и приглашая сюда гостей, меня дико бесят люди, которые начинают мельтешить. Потому что места мало, и они постоянно пробегают мимо меня, что-то делая, типа. Знаешь, вот есть люди, которые себе какую-то цель ставят, и пока не сделают ее, не успокоятся просто, вот с ума сходят.
Например, свести тебя с ума или что?
Да, видимо, цель такая, соответственно. Ну, просто они постоянно бегают с кухни в зал, еще что-то. Ну, то есть просто мельтешат. И меня, в принципе, мельтешение в людях раздражает. Я сам супер такой чувак, который такой заторможенный малость, спокойный. И если рядом со мной мельтешат, то я не могу. И вот это вот, наверное, нужно сделать, если хотите меня выбесить, находясь у меня в гостях. Но в целом сделать это довольно сложно, и я думаю, люди, которые являются бесючими гостями, которые реально напрягают, они надолго в гостях не задерживаются у тебя, то есть ты один раз их зовешь, и потом уже никогда не видишь.
Да, потом ты их и звать перестаешь на самом деле, потому что, ну, зачем?
Да, совершенно так. Радует, что сейчас как-то мы можем более открыто на эти темы говорить, потому что раньше, я помню, целые материалы были посвящены тому, как бы помягче намекнуть гостям, что пора бы уйти.
Кстати, да, была такая идея. Еще была такая тема, как этикет в гостях. То есть как себя правильно вести, чтобы, не дай бог, не обидеть хозяина, как правильно там с кем здороваться, как там с хозяйкой дома себя вести, с хозяином. Мне кажется, такие вещи работают в том случае, если ты совсем не можешь в социальное взаимодействие, если ты первый раз в гости приходишь, и у тебя как бы не было опыта поднабраться, как себя надо вести. Но плюс-минус все люди в детстве ходили в гости с родителями или принимали гостей вместе с родителями. Они примерно представляют, как можно общаться с другими людьми.
Такие материалы могут быть полезны, если они направлены на путешественников, то есть как ходить в гости к японцам, например. Это же совершенно другая культура. К ним ты в гости не ходил, и вот про них как раз почитать было бы здорово перед тем, как там оказаться. Потому что можешь что-то сделать и не знать об этом.
Это тоже довольно общая штука. Как ходить в гости к русским? Мы вот с тобой уже полчаса говорим про то, как ходить в гости к русским, и понимаем, что все разные на самом деле, и у каждого свои порядочки. Также
ну, и Россия большая.
Скорее всего.
Россия большая.
Япония маленькая, что там?
Да, Япония маленькая. В Японии все одинаково. Ну, нет, конечно, но просто я про то, что когда есть какая-то культурная разница, неплохо было бы узнать про то, как правильно ходить к людям в гости.
Это, конечно, да.
Но, да, базовые какие-то вещи уже изучать не надо, и радует, что можно прям сказать: ребята, я устал, уйдите, пожалуйста, и никто на тебя не обидится в итоге.
Ну, не знаю, может, нам так повезло с друзьями на самом деле, потому что, возможно, существуют люди, которые на это обижаются. Если, ну, вы на такие моменты обижаетесь, то, ну, скажите нам, мы не будем вас хейтить. Просто интересно, почему?
То есть, я нашел людей,
которые
обижаются.
Поход в гости все воспринимают по-разному, наверное.
Нашел людей, которые обижаются. Это как раз постоянные посетительницы форумов Women's.ru. Обижаются на все подряд. И я прочитал множество тредов про то, как ходить в гости. И особенно мне понравились треды, которые озаглавлены «Ненавижу принимать гостей». И там куча очень агрессивных мадам отписывается про то, как они ненавидят гостей у себя дома, какие гости неаккуратные, безалаберные, как они все портят и как они вообще не любят своих друзей. И я вот думаю, насколько нужно не любить своих друзей, чтобы так отзываться о них, как о гостях.
Слушай, мне кажется, тут некоторый оттенок накладывает характер гостей. Ни для кого не секрет, что гости в основном приходят, как правило, в традиционных русских семьях со стороны отца. И в основном это какие-то мутные типы, с которыми он работает, либо там в школе учился, либо там они к нему приехали откуда-то там, не знаю, с Урала или из какой-нибудь там деревни. А жене надо на них готовить, убирать, детей укладывать спать, не знаю, там пьяных их из квартиры потом выпроваживать. Мне кажется, что это вот как раз такого плана ситуации. В таких ситуациях, когда ты обязан на быть хорошей хозяйкой, потому что муж притащил каких-то гостей, можно, наверное, весь мир начать ненавидеть. У нас такой проблемы нет с тобой. Мы с тобой вроде бы сами довольно самостоятельные ребята. Ну, мне так кажется.
Да.
То есть мы можем гостей встретить, и квартиру прибрать, и приготовить. А довольно много людей живет по парадигме, когда все, что касается дома, оно как и гостеприимство, оно как раз на плечах жены находится, а муж занимается своими мужскими делами.
Слушай, ну про приготовить — это тоже какой-то привет из прошлого, потому что я уже с таким давно не сталкивался. Я, в принципе, люблю готовить. Если у меня есть настроение, я могу что-то классное приготовить для всех, какой-нибудь там, не знаю, классный окорок сделать, всех накормить, и всем будет круто. Но если у меня нет настроения готовить, я просто говорю: ребята, мы заказываем пиццу, скидывайтесь по столько-то рублей, и
мы это делаем. Слушай, у нас, я опять же говорю, это вопрос достатка. То есть если ты молодой специалист, который зарабатывает достаточно, чтобы пару раз в месяц накормить друзей пиццей в складчину, то все ок. Но надо понимать, что доставка — это, опять же, не для всех.
Ну, знаешь, готовить это тоже довольно дорого бывает.
Готовить это тоже дорого, но мы с тобой можем себе позволить сэкономить во времени, заплатив деньгами. Но у большой части людей такой возможности нет. И как раз те, кто зарабатывает меньше, они чаще ходят друг к другу в гости, они чаще готовят, они реже покупают роботы-пылесосы и больше времени тратят на домашние дела.
Можно поступать как американцы, они всегда предлагают выпить. Ну, то есть не обязательно алкоголь, но напиток какой-то. Предлагаешь напиток, и все, а еду не предлагаешь. По-моему, нормально.
Как интересно. Ну,
да.
Не знаю, мне кажется, это будет уже как-то странно. То есть, ну, прийти чай попить — это ок. Но у нас даже если чай попить, то это подразумевает, что либо хозяин, либо гость придет с какими-то, ну, хотя бы там печеньками или пироженками. То есть к чаю что-то надо взять.
Да, я давно заметил, что в русской традиции попить чай — это нажраться от пуза.
Да нет,
это типа
нет,
равнозначные слушай. Штуки, ну потому что реально любим поесть вместе с чаем, это нормально. Серьезно, ну когда ты пьешь чай, ты там съешь там 5 пряников, не знаю, пачку печенья.
Артём, мне кажется, это делают не все.
Это моя проблема, думаешь?
Нет, это, я думаю, это проблема чая у бабушки, то есть или у родителей. Когда ты приходишь, они всегда тебя хотят закормить.
И это
меня
правда.
Вот постоянно выставляют, когда я прихожу в гости к родственникам, все выставляют на стол конфеты, все выставляют на стол лучшие пирожки, лучшие...
Да, а еще это происходит вечером, и ты думаешь, блин, все это отложится на моих боках. Беда, проблема.
Знаешь, я когда пью чай, я думаю, господи, хоть бы это отложилось на моих боках. С моей комплекцией это вообще не проблема, так что...
Ясно. Повезло тебе.
Я бы ходил в гости и ел там постоянно, если честно. Но сейчас такое время, что в гостях в основном нужно самому заказывать еду, так что...
Благодаря тому, что Артём придумал эту схему прекрасно.
Да, да, да,
теперь
да.
Он никого не кормит. Слушай, мне очень интересно было послушать про то, как в российских семьях принято принимать гостей, потому что мои родители сычи. Они никогда, блин, гостей не принимали вообще.
Вообще? А они хотя бы ходили в гости?
Нет, практически. У моих родителей, я сейчас объясню, у них нет друзей. В общем, прям вот в лоб пойду. Потому что мой батя трудоголик, моя мама супер домохозяйка, и они такие, знаешь, вещь в себе. Они любят свою семью и больше ничего. Поэтому никто им особо не нужен, и вот друзей у них особо не было. Были какие-то, периодически появлялись друзья, но, знаешь, они приходили раз там в год в гости, и потом мама говорила «больше никогда», и на этом все.
Слушай, это очень забавно. Я не думал, что так может быть.
Да, я думаю просто, что если бы мои родители родились лет на 30 позже, то батя стал бы двачером, а мама мечтой Анона, такая ламповая няша домашняя. Вот. Вполне себе.
Ну, слушай, у меня было наоборот. То есть у меня мама очень домашняя, папа, наоборот, очень компанейский. Но гостей все любили, знаешь, в умеренных дозах. То есть отец общаться любил много. Мама и сейчас любит общаться, но больше любит как бы быть наедине с собой, либо быть семьей. Но гости в основном были, конечно, из-за папы. Ну и ходили мы по гостям довольно часто. Я помню, и в детстве меня постоянно таскали с собой, потому что куда меня еще денешь. И у нас часто гости были. Ну, собственно, и жилье строилось как раз с прицелом на то, что там постоянно будут гости. То есть у нас было даже предусмотрено...
А оставались ночевой там кто-нибудь? Часто такое
было? Слушай,
было?
Пару раз такое было. Может, я просто маленький был и не помню, когда это было в начале. Но мне реально было года 4 или лет 5. Ну да, периодически кто-то оставался и...
Не
мне
напрягало?
Кажется, вот это как раз... Я думаю, маму это, наверное, напрягало. Но она мне тогда об этом не говорила по понятным причинам. Мне кажется, это как раз нормальная тема. Я бы с удовольствием организовал свой быт так, чтобы я мог без напряга в гостях принять пару человек. Но лучше всего это, наверное, реализуется в формате дома.
Да.
Гостевого дома. Отдельно стоящего на твоем участке, да.
Да, примерно так. Часто, когда говорят про русских, что, мол, гостеприимство — это наша национальная черта, хлеб-соль, и... Мне всегда это было непонятно. Наверное, моя семья недостаточно русская для этого. Не знаю, в чем причина. Но гостеприимство не моя семейная черта. Однако сам я вырос довольно гостеприимным парнем, как ни странно. Может быть, это изменится, когда я обзаведу семью, я не знаю. Но сейчас я супер гостеприимный, и гости у меня бывают довольно часто. Вот интересно, есть ли гостеприимство в нашем культурном коде все равно или нет? Вот мне бы хотелось побольше людей поспрашивать про то, как у них принято принимать гостей. Поэтому, наверное, вопрос этого выпуска будет такой. часто ли вы принимаете гостей? Вот давайте посмотрим сейчас, есть ли гостеприимство в культурном коде слушателей русского Детройта. Это как минимум интересно.
Еще один важный момент. А нравится ли вам принимать гостей?
Да.
Потому что бывает, что вы часто принимаете гостей, но вам это не очень нравится. Не стесняйтесь, вы можете в этом признаться.
Давай еще одну важную тему поговорим, через которую я прошел. Что делать, если ты так часто принимаешь гостей, и вы как бы вращаетесь в одной компании, и со временем твоя хата становится дефолтным местом для тусовок?
У меня была история.
Да, давай.
Моя хата никогда не была дефолтным местом для тусовок, но пару раз тусовки были довольно большими и цивильными, спасибо моим друзьям. Но однажды, я помню, я прилег поспать, встал, пошел на кухню и увидел, что малознакомая моя подруга жарит себе яичницу.
Чешет
на моей сковородке. На моей сковородке. Из моих яиц, из моего холодильника, без моего спроса. Просто жарить себе покушать. И я на это отреагировал, в принципе, нормально, но знатно прифигел тогда. Потому что как так, меня не спросили, что происходит.
Такой, Ян, проходя мимо, с тебя яйца.
Мне, да, и такие люди яйца на ходу отрежут. Больше про то, что мне кажется, что дефолтная хата для тусовок выглядит примерно так. То есть это уже не твое пространство, а уже какое-то общее. Довольно часто я в таких квартирах оказывался. И, как правило, это были квартиры либо одиноких людей, либо это были какие-то запасные квартиры. То есть когда у семьи есть квартира, где все живут, а есть квартира, которая стоит. То есть либо ее не снимают сейчас, либо она на продажу, либо еще что-то. И она превращается в квартиру для тусовок.
Вот про одиноких людей это в точку, потому что моя квартира была квартирой для тусовок, и это было довольно напряжно, на самом деле, но в то же время я подзаряжался от этого, потому что был период, когда мне было очень грустно, и в тот период наличие постоянно людей вокруг меня и то, что у меня постоянно кто-то оставался на ночь, это меня приводило в чувство, то есть я знал, что я не одинок, что у меня вот есть люди вокруг, и все не так уж плохо. В принципе, это на какое-то время может даже помочь, но со временем все равно это дико напрягает, и потом объяснить людям, что все, ты завязал с тусовками, это довольно трудно. Особенно если кто-то из твоих друзей крепко пьет, то все, кошмар. Да. Типа, у меня сегодня бутылка того-то. И ждут, что как бы ты отреагируешь, что да, конечно, приходи. Ну, ты такой, я сегодня не пью. Поэтому так.
Квак так не пьешь. Что это еще такое?
Да,
слушай, а
да.
Было ли такое, что люди обижались в этот период? На то, что ты не готов был их принять, либо выпить с ними, либо еще что-то?
Ох. Бывало, да. Но как-то пофиг на самом деле. Потому
не,
что...
Ну, так-то да, потому что да. Квартира твоя и жизнь твоя, и ты сам вправе решать, что тебе сегодня вечером делать. И...
Ну, в принципе, когда ты становишься таким гостеприимным чуваком, на тебя много поводов появляется у окружающих обидеться, потому что что-то только не происходит на тусовках периодически. Но, не знаю, вряд ли кто-то серьезно обижается на отказ. Просто это тоже какая-то тема, которая перенесена из прошлого, что если ты дорожишь своим другом, то ты ему ни в чем не отказываешь, всегда готов помочь. Нифига, отказываешь только так, и это должно нормально восприниматься. Так что если... мне кто-то откажет, я тоже это нормально восприму.
Окей, я буду знать. Хорошо, спасибо, что предупредил.
Да. А, то есть ты мне разрешил остаться, когда я был в Питере, только потому что боялся отказать.
Нет, я тебе разрешил остаться от чистого сердца, так что не переживай.
Это очень приятно, спасибо. В общем, на этом я предлагаю оборвать. Сейчас я проговорю всю...
Что, так резко?
Ну, там включится джингл, как всегда, заранее, типа, ничего не резко. Хей, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. Хотите поддержать? Два пути: поставить 5 звезд в iTunes, написать отзыв. Там сейчас много новых отзывов появляется. Можете зайти почитать, очень интересно. Кому-то нравится, кому-то не очень, всегда забавно. Зайдите, посмотрите, оставьте свой Если хотите поддержать материально и стать частью нашего проекта, поддержать наши открытые записи, наши прекрасные мерч-штуки, переходите на patreon.com/RussianDetroit, наша страница на Патреоне, там можно нам задонатить. Делать вы это будете каждый месяц, просто выбираете удобную сумму, она в начале каждого месяца будет списываться в нашу пользу, а за это вы получите всякие патронские плюшки, например, мерч, например, классные доступы во всякие чаты и возможность общаться с нами в закрытом комьюнити, получать подкасты раньше, тоже супер. Спасибо, что остаетесь с нами, это дико приятно.